Вечернее шоу «Два в одном». Красавчики.
Дорогие друзья, ну что, помимо того, что есть 7 мая, наш личный великий праздник, да, профессиональный праздник, мы еще радуемся и торжествуем по поводу того события, что уже послезавтра состоится великий день, День Победы. Этот праздник, который в нашей стране, ну, является, наверное, самым главным, самым символичным событием в тот момент, когда на мгновение замирает вся страна, в ту самую минуту молчания. Мы останавливаемся во всех своих делах. Замолкает абсолютно все. Ну а потом следует уже и парад, и слава русского оружия. И что самое главное, конечно же, ликование по поводу того, что тогда, в далеком 1945 году, 9 мая, завершилась та ужасная, та самая... самая... коварная, самая варварская война, которая только могла быть на белом свете. И завершилась она, конечно же, победой великого русского оружия. Согласен ли ты, Леша, с этим всем делом?
100%.
100%, что это самый главный день в нашей жизни. В истории нашей страны.
Вот это точнее, да, формулировка сейчас.
И самое главное, что, конечно же, благодаря кинематографу мы знаем всю историю той самой войны. И этот кинематограф всю эту историю нам показывает как из далеких десятилетий, так и сейчас, по настоящее время. Ну, благодаря, конечно же, каким-то технологическим новым возможностям и техническим достижения, мы можем эту картину видеть по-другому. Но самое главное, что все наши даже современные фильмы про Великую Отечественную войну, они все равно пропитаны вот той долей патриотизма. Ну, посмотрите, как снимают в Голливуде фильмы про войну. Трах-бах, тарарах, наши победили, все. Как бы, ну, красиво, красочно, ярко. Но даже в наших современных фильмах все равно видна душа русского человека, который отдавал свою жизнь за Родину. В общем, поговорим мы сейчас о фильмах про войну, о фильмах и прошлых десятилетий, и настоящих, за те несколько минут, которые у нас остались до конца этого часа. Но, кстати, я думаю, мы эту тему можем продолжить после основного выпуска новостей. В 19 часов еще поговорить на эту тему. Тем более в нашей студии наш киноэксперт. Лешенька, расскажите.
Светлана Богдановская, всем здравствуйте. У меня немножко изменился голос, стал чуть-чуть погрубее, но просто давно не слышались с вами, много чего произошло.
Да.
Привет.
Привет, привет.
Ну, подожди, в первую очередь, что надо сказать?
С Днем Радио.
Ура! У нас своя победа сегодня.
Да, и с наступающим 9 мая.
Это правильно. Итак, о войне пойдет у нас, о фильмах о войне у нас пойдет речь. Светлана Богдановская, наш специалист в области кино. Кстати, можете присылать нам WhatsApp, номер которого +7 994 008 0090. Название своих любимых фильмов про войну. Да, мы такой своеобразный рейтинг можем сегодня создать. И первый же вопрос по истории русского, еще извините, тогда русского кино. Свет, когда вообще стали снимать первые фильмы о Великой Отечественной войне?
Ну, вообще, скажем так, мы не отставали от мировой киноиндустрии, потому что, например, тот же самый Голливуд начал с 1942-1943 года уже снимать фильмы на тему Второй мировой войны.
Победы американцев в Великой Отечественной войне.
Это, да? Нет, подождите, я очень готова поспорить по этому поводу.
Заявили же вновь недавно аппарат президента, да и вроде как сам президент, о том, что вся заслуга победы принадлежит Соединенным Штатам.
Ну, президент Дональд Трамп может заявлять что угодно, а история кинематографа говорит нам абсолютно другое, и у него своя какая-то линия, которую уже не переделаешь. Фильмы есть, мы их рассматриваем и понимаем, что было все абсолютно по-другому. Итак, что касается СССР, то один из первых примечательных фильмов это был «Небесный тихоход», уже он был снят в 1945 году.
Из первых лент?
Да, одна из первых.
Я помню этот фильм.
Да?
Да, «Небесный тихоход» — это когда по состоянию здоровья летчика-истребителя пересадили на У-2. Фанерные эти самолеты, которые летали на низких высотах с малой скоростью, и ну и вот, в общем-то, «Небесный тихоход». Ну и он так давал еще немцам, и на У-2 тоже доставалось. Ух как!
Да, потом был «Подвиг разведчика» в 47-м году. Вообще, если так уж по хронологии идем, фильмы о Второй мировой войне и Великой Отечественной, в частности, можно разделить на несколько этапов. Это сразу, ну, послевоенный, то есть это начиная там с 45-го по 57-58 года. Вот, потом у нас идет и одновременно с этим еще хрущевский период, то есть это вот 50-е.
Ну, это пик, да, наверное.
Да, это пик. На самом деле пик приходится больше на застой. Это 70-е и 80-е. На самом деле, действительно, большое количество фильмов классических, которые мы сейчас смотрим, каждый раз там 9 мая, они выходят, выходили именно вот в период застоя, то есть 70-е и 80-е, что интересно. Людей, скажем так, пытались пробудить в них какие-то патриотические чувства на фоне политического какого-то стагнации, чтобы у них внутри были какие-то теплые воспоминания по поводу, ну, действительно великого события для нашей страны. Вот. В то же время, например, на мировой кинематографической арене происходило, ну, наоборот. Они выпускали не такое большое количество фильмов в 70-е и 80-е. Больше пик пришелся на 50-е и 60-е и уже 90-е и 2000-е. То есть они как-то пропустили вот этот вот отрывок.
Это что касается западного кино.
Да, конечно.
Но там у них другие события стали происходить.
Да, то есть Великобритания и США в основном выпускали вот фильмы вот в два вот этих отрывка, которые первые я упомянула, и последние 90-е и 2000-е. В последнее время, в принципе, это до сих пор очень интересная тема. Один из последних фильмов снял Кристофер Нолан и Мел Гибсон в прошлом и позапрошлом году по соображениям совести, и «Дюнкерк».
Да, вот да, я да, пытаюсь да. вспомнить название этого фильма.
Причем «Дюнкерк» по своей структуре знаменует новый как бы виток в рассуждении по поводу Второй мировой войны, как явление исторического, потому что Нолан попытался посмотреть на... То есть главным героем его фильма является именно война и человек. То есть это диалог такой некоторый, а не именно то, что человек переживает какие-то тяжелые исторические события. Вот.
Свет, ну, кстати, вот о чем хочется спросить, потому что не в наших советских фильмах, да, которые снимались в то время, не в прошлых и современных заграничных и западных фильмах никогда не прослеживалась история взаимодействия с сторонами, да, то есть в советских фильмах не упоминались Соединенные Штаты, которые и европейские страны, которые были нашими партнерами по оружию. И также в тех фильмах не упоминается никогда. Потому что мы, ну давайте вспомним, да, любой советский фильм, ну нету нигде ни слова упоминания, то, что это оружие, питание и прочее снаряжение, оборудование приходило с Запада и Соединенных Штатов. И там также не говорят о том, что... Потому что, ну, высадка в Нормандию. Все, как будто больше другой войны не было. Как будто в это время, где-то там на Востоке, не шли кровопролитные бои, как будто об этом никто ничего не знал. Почему это происходило?
Вообще, на самом деле, с точки зрения...
Какие-то такие локальные истории.
Да, с точки зрения формирования какой-либо темы в кино, неважно, там, историческое это событие, национальный конфликт, этнический, все идет по одному и тому же принципу. Как правило, все зациклено на национальном вопросе. Если мы смотрим французское кино, это кино, снятое с французской точки зрения. Если смотрим британское, это кино, снятое с британской точки зрения. Поскольку у каждого из нас есть болевые точки, которые мы хотим продемонстрировать, о которых мы хотим рассказать. Вот. А сейчас, почему я упомянула именно «Дюнкерк» Нолана, чем он интересен? Поскольку он старается абстрагироваться от национального вопроса и подумать о том, как человек себя, в принципе, на войне чувствует. Uh-huh. Это интересно. А еще попытки были предприняты ранее, лет 5 назад, когда был снят фильм «Боевой конь». При этом, ну, он рассказывал, конечно, про Первую мировую войну, но при этом он отразил интересное историческое событие, когда англичане, если не ошибаюсь, немцы, в какой-то праздник вышли из окопов, да, потому да, что, да, да. да, то есть, ну, как бы
европейская традиция.
Европейская традиция, да, перемирие во время праздника. В принципе, раньше тоже были такие фильмы, которые отражали какие-то моменты нейтральные, скажем так, будь то празднество или какая-то общая трагедия на поле, когда людям действительно, они были вынуждены разговаривать и находить какие-то общие точки соприкосновения. И это нормально для культуры и для кинематографа постоянно находить вот эту точку баланса, что, несмотря на трагические события...
Ну, они позаказывали Евросоюза, это все показывается.
Знаете, можно постоянно спорить о том, все ли фильмы делаются по заказу, тем не менее, зритель, несмотря на то, что кино — это все-таки больше развлечение, зритель не часто так является дураком, и его достаточно тяжело обмануть, если тебе откровенно показывают пропаганду. Люди это видят и чувствуют. И поэтому я бы не так рьяно отзывалась о том, что там заказ фильма от Евросоюза и так далее. Всегда есть прецедент, всегда есть возможность, что это есть, но однозначно утверждать, что это так, мы не можем.
Это так, это интересно. Кстати, Лёш, ты как человек политически подкованный.
Я особенно.
Англия окончательно вышла уже из Евросоюза?
Знаете, спросите лучше у англичан об этом.
Хорошо.
Что у них там на уме?
Позвоним.
Для меня это темный лес.
Обязательно узнаем, да. Но мы сейчас говорим о художественном кино. Но понятно, что после войны воспевание... нашей победы, оно отражалось. Был некий потом период застоя, и праздник же потом не так широко и бурно отмечался.
Да,
да. Только лишь спустя 20 лет стали уже, опять же, придавать большое значение этому событию. Но документальное кино.
Хронология как таковая присутствовала еще и в период войны, и после нее. И эти кадры сохранены до сих пор в наших архивах и действительно являются очень ценным материалом для исследования. К сожалению, существует такой момент, в принципе, он существует во всех странах, где происходили какие-то весомые исторические события. Это момент спекуляции, когда какие-то моменты, происходящие в действительности, пытаются, скажем так, оборачивать на пользу там, политическому какому-то контексту или, в общем, на пользу каких-то либо других социальных групп. Это грустно, но если конкретно про документальный кинематограф я боюсь ошибиться по поводу режиссеров, но однозначно скажу, что это очень большой пласт, который до сих пор, скажем так, помогает в сохранении памяти и является очень большим для культурного наследия нашего кинематографа в России и в СССР.
Знаете, сегодня в этот день, день радио 7 мая, хочется отдать, конечно же, дань почета, уважения и слов благодарности человеку, который являлся сотрудником Всесоюзного радио Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, Юрий Левитан, голос победы, да, голос которого боялись немцы, голос, за который Гитлер обещал просто грандиозные масштабные деньги, потому что какие-то награды он обещал, если главное, чтобы уберите этот голос из эфира, чтобы он не говорил о победах, о каких-то достижениях советских войск в Великой войне. Здесь тоже вот хотелось бы, конечно же, вживую увидеть этого человека, но, понятно, годы забирают свое. И дань почета и уважения в любом случае этому человеку хочется отдавать в настоящее время, потому что вся хронология войны связана именно с этим голосом. Мы просто заговорили за эту тему, за эту историю. Отдельные слова благодарности человеку, который своим голосом поднимал такие и мирное население, которое находилось здесь, в оборонных сооружениях и далеко где-то от территории, где проходили военные действия, и поднимал воинов и солдат из окопов. Это действительно Юрий Левитан, потрясающий человек с потрясающим внутренним потенциалом, который передавал благодаря своим голосовым качествам и заряжал такие сотни тысяч людей на подвиги. Отдельное ему спасибо хочется в настоящее время сказать, потому что в тех документальных фильмах мы очень часто перекликаемся с этим человеком, мы очень часто слышим его голос. Ну, продолжим дальше, перейдем сейчас, наверное, к такому небольшому рейтингу. Господа, кстати, призываем вас к тому, что до середины следующего часа можно к нам в WhatsApp отписывать названия своих любимых военных фильмов, которые, по вашему мнению, являются самыми интересными, самыми значимыми, которые разворачивают всю историю того или иного события или войны, может может быть, в целом. Напишите название этого фильма. Давайте устроим действительно свой такой рейтинг этих самых лент. +7 994 008 009 0 это наш WhatsApp. И хочется, Свет, тебе задать вопрос, да? Самое популярное, вот считается, по каким-нибудь опросам фильмы про войну. Потому что вот сейчас я навскидку, то, что мне в голову приходит, «А зори здесь тихие». И причем да. Ремейк, и ремейк это... Ну, оставьте это, да.
В бой идут одни старики.
С Быковым фильмы, да там, что не фильм, то классика, конечно же. Ну, нет, все-таки «Зори здесь тихие», мне кажется, побеждает. Потому что вернуться к вопросу того, что показана история человека на войне. Вот знаешь, когда девчонки совершают подвиги, совершали во время той войны, то это дорогого стоило, конечно. На это можно смотреть просто со слезами на глазах, как той самой, самой главной военной песни звучит. Не то, что бесконечно, но каждый год на День Победы этот фильм пересматривается. И именно... Та вот версия, которая появилась тогда. Самые популярные фильмы про войну, такой вопрос.
Наверное, «Судьба человека». Наверное, это все-таки связано со школой больше, потому что это все произведения, изучаемые в школе, и на 9 мая, скажем так, постоянно подобные фильмы мы смотрели. Вот, «В бой идут одни старики», да, абсолютно верно.
Ну, а кстати, перерисовали же, да, используя технологии современные, сделали его цветным. Как вот на это смотрится сейчас?
Я считаю, что как маркетинговый ход для привлечения нового зрителя, молодого зрителя к экрану посмотреть, почему бы и нет. Вот. А с другой стороны, возможно, лента теряет свое какое-то определенное очарование, да, становясь цветной, не будучи черно-белой, но почему бы и нет. Вот. А «Одни сражались за Родину» также, наверное. Я бы назвала. Один из фильмов, там, он, по-моему, в 1975 году был выпущен. И еще меня очень в свое время впечатлил, и до сих пор, наверное, мне тяжело этот фильм пересматривать. «Иди и смотри» 1985 года. Вот. Режиссера Климова, Лема Климова. Тяжелая картина. Тяжелая драма паренька, который, причем очень во многих, скажем так, статьях, которые рассказывают международные рейтинги по фильмам во Второй мировой войне и Великой Отечественной, этот фильм очень часто упоминается. Рассказывается именно режиссерский прием, связанный там с гримом, то, что парень, который в начале фильма показывается молодым, юным, в конце фильма показывается старым, ну, прям действительно постаревшим, и, в принципе, это там метафора на то, что очень многие люди после войны вообще менялись и резко-резко взрослели и старели. Вот. И, наверное, все-таки из новых это «Брестская крепость» 2010 года.
Ну, вот. Это из новых, да. Но не могу сейчас вспомнить название фильма, старого фильма, советского фильма про «Брестскую крепость», когда, ведь если мне память не изменяет, «Брестская крепость» держалась очень большой период. И около 2 лет гарнизон огрызался, откусывался, отстреливался теми самыми единицами бойцов, которые оставались где-то там в казематах, в подземельях. И именно посвященный фильм одному из воинов, который оставался буквально один в этом гарнизоне. И когда все-таки немцы его схватили, когда его вывели на белый свет, это был обросший, заросший человек, которому салютовал весь полк, который захватывал в это время Брестскую крепость, взяли под оружие, и когда его вели через строй, то своими вот этими действиями они ему отдавали ту вот славу и тот почет этому русскому воину, который один, но в любом случае он не сдавался и держал оборону до последнего. Вот этот фильм, я вспомню название, в следующем получасе я обязательно расскажу. Мы возьмем сейчас, в списках не значился, спасибо, дорогой человек, правильно. Я вот помню, что где-то вот говорилось про, вспоминал, сидел в голове, что где-то вот крутилось у меня это название. В списках не значился, в WhatsApp нам прилетело сейчас сообщение. Да-да-да, именно так этот фильм назывался. Обязательно его нужно посмотреть, потому что вот в этом человеке показан весь дух русского воина, что несмотря ни на что, в те годы люди шли действительно до последнего. Мы в следующем получасе, в следующем часе после основного выпуска новостей, итогового и заключительного, мы продолжим диалог на эту тему, потому что сейчас современники и потомки о той войне могут узнавать только лишь благодаря кинохронике, кинолентам. И спасибо, что да, существует Брестская крепость, которая сейчас была снята в этом столетии и в этом десятилетии. Есть фильм «Сталинград», который тоже очень интересно продемонстрировал подвиги наших снайперов. В общем, много чего сейчас происходит, но насколько это может впитывать в себя сейчас современное поколение, насколько им это интересно, мы тоже поговорим на эту тему в следующем часе. Так что, господа, не переключайтесь, тем более впереди самый главный праздник нашей страны. Я думаю, что это стоит обсудить, на эту тему стоит поговорить. Дим Каплун, Алексей Алехин и наш киноэксперт Светлана Богдановская здесь, в нашей студии.
Шоу «Два в одном». Двое об одном.
Итак, господа, действительно, мы об одном здесь говорим, и в эти самые дни, ну, не только об одном, да, день радио сегодня, но, а еще плюс не два,
а главное.
Да, а третий здесь еще человек есть в нашей студии, Светлана Богдановская, наш киноэксперт, с которым всегда приятно поговорить по поводу кино, и мы продолжаем тему прошлого получаса, да, переходим сейчас в этот получас, фильмы о войне. И поговорили сейчас и о рейтинговых фильмах, и подсказки получили от наших слушателей. Кстати, вы про свой любимый фильм про войну можете написать нам в WhatsApp +7 994 008 0090. Кстати, трое наших слушателей меня поддержали в том, что «Азори здесь тихие» — один из самых классных фильмов про войну, который действительно показывает.
Ну, на самом деле их много, просто в памяти все равно всплывает так или иначе какая-то сплошная черно-белая картинка с фашистами, с нашими солдатами, отдающими жизнь за родину. Какие они, мы будем продолжать здесь дискутировать в течение определенного момента времени, да, в этом часе помогает нам, естественно, Светлана. Свет, давай еще вместе вспомним, какие еще, помимо вот этих вот основных ключевых фильмов, да, таких как «Зори здесь тихие», как там Дмитрий писали еще в WhatsApp, такая ключевая лента была.
В списках не значится.
Да, в списках не значится, и, ну, различные такие, вроде, их можно назвать комедиями, да, ну, такие драматические комедии, типа «В бой идут одни старики».
Да, да, есть «В бой идут одни старики». Да, у нас эксперт сидит, что мы с тобой сидим, голову ломаем, пожалуйста.
Ну, мы уже упомянули «Азори здесь тихие», «В бой идут одни старики», «Аты баты шли солдаты».
Да.
Так... Про журавли. Я точное название. Кто мне напомнит? Летят журавли.
Летели журавли?
Летели журавли.
По-моему, так назывался этот фильм. Я понял, что вы, Лёшка, захотели переложить сейчас атмосферу всю эту военную на плечи нашего эксперта.
В принципе, что интересно, большая часть фильмов, которые мы называем, это именно 70-е, 80-е годы, которые, как мы говорили ранее, это период застоя.
Это самые яркие картинки.
Да, но при этом это самые классические картины.
В то время Мосфильм и весь кинематограф Советского Союза выходил на хорошую волну, были отличные режиссеры, прекрасные актеры, которые делали действительно историю. Уж на что уж комедийный актер Юрий Никулин, да?
Да.
Как он драматически играл в фильмах про войну. Вот это самый изюм именно актерской работы. Будучи комиком, сыграть трагическую роль, и очень правильно, и очень нужно так, чтобы пробиться в сердце зрителя, и у него это удачно получилось.
Причем, насколько я помню, Юрий Никулин сам на фронте был.
Да.
Да, да. Служил.
Вернулся.
Имел войны, опыт, да. Поэтому, наверное, у него это получалось так ярко, драматично.
Света, о другом вопрос. Ну вот мы всегда, понятно, мы там, рожденные еще в СССР, с Лешкой, может быть, ты немного помоложе нас, еще не застала. Может быть. Да, еще не застала тот период. Но сейчас поколение подрастающее, для нас это еще, конечно, свежо, потому что эту память, эту историю нам передавали наши бабушки и дедушки, которые жили во время войны, мои и деды вернулся один с войны, но не застал, потому что погиб он от ран боевых, уже умер здесь в мирное время. И не застал я ни одного из тех людей, которые могли бы мне рассказать о войне своими глазами, видя ее. Но вот сейчас растет поколение, которое, слава богу, не знает ничего. Не видела она никогда этого дела. И слава богу, что сейчас всячески пытаются оградиться от этого, да, наша страна, и оградить молодежь, подрастающее поколение от всего этого. Но все равно свою историю знать надо. Вот насколько сейчас современная молодежь интересуется тем советским кинематографом? Мне кажется, что 0,5%.
Знаете, это повод для дискуссии во многом, потому что у нас сейчас существует огромная проблема в том, что есть национальный кинематограф, который как раз-таки пытается периодически раз в год вспоминать действительно значимое историческое событие для нашей страны, и не только. Есть коммерческий кинематограф, в этом нет ничего плохого, это явление, которое пронизывает вообще всю киноиндустрию, коммерция, она бывает как хорошая, так и плохая, но и при этом стремление как-то регулировать, скажем так, количество фильмов, которые показываются зарубежных и наших, с точки зрения правительства, немножечко отталкивает молодежь, потому что когда, как недавний, скажем так, прецедент, когда вместо фильма «Мстители» отодвинули премьеру на несколько недель из-за российского фильма про войну, привлекая при этом большое количество внимания, и вокруг фильма создался такой ореол недоверия, потому что почему мы сами не можем выбирать, на что нам идти, а нам, скажем так, навязывают
это. То есть всё-таки вы за демократию?
Нет, просто я говорю о том, что происходит в новостях.
Даже в области кинематографа.
Да, я как бы больше, ну, мне действительно, я понимаю национальную политику в области кино, в той же самой там Франции, вообще в Европе, во многих странах есть понятие национальной политики, в том же самом Китае, самый ближайший к нам пример, то, что большая часть фильмов все-таки это национальный кинематограф, либо как, каким-то образом связанный с национальным кино, например, это копродукция, как в Китае, вот, и это хорошо продвигать свое кино, но все-таки сейчас вот этот пример с «Мстителями» и новым там кино про войну, это больше завязано на пиаре, потому что, ну, ты понимаешь, что фильм как-то передвинули вместо «Мстителей», и при этом про этот фильм стали постоянно говорить.
Что вы ищете везде коммерческую подоплеку?
Нет, я не ищу, об этом говорят журналисты, об этом говорят исключительно журналисты.
Брат вот. Наш, он такой, он может.
Да, я не берусь утверждать, потому что я в этой сфере не кручусь, скажем так, я не журналист, я не пишу про кино.
Но ощущение такое, да?
Но ощущение действительно
Но
такое.
Ну вот видишь, вот мне кажется, что в настоящее время молодежь выбрала бы, наверное, пойти на премьеру «Мстителей», чем на ту же самую премьеру «Сталинграда».
Знаете, все-таки тоже сам двоякая ситуация зависит не от того, фильм национальный или нет, какую проблему он освещает. У нас, например, у самой Брестской крепости очень хорошие сборы были. И у Сталинграда были очень хорошие сборы.
В свое
сборы.
Время он брал, да. Брестская крепость.
Сборы были. Рейтинг, да. Зрителю нравятся хорошие фильмы. Другой вопрос, что сейчас существует гораздо больше каналов для продвижения. И это не только большие кинозалы, есть стриминговые сервисы, есть телевидение. На примере того же самого национального кинематографа Германии, они не очень много выпускают фильмов, они, в принципе, боятся этой темы, ну, по поводу Второй мировой войны, но при этом пару лет назад у них вышел телесериал «Наши матери, наши отцы», который собрал очень большое количество зрителей у экранов, что говорит о том, что зрителю это интересно. Другой вопрос, молодежи это интересно, что самое главное. Другой вопрос состоит в том, что агрессивные методы продвижения не способствуют любви к фильмам. Вот я об этом говорю.
Я хочу упомянуть здесь такую историю о том, что своеобразный пиар-ход используется, потому что один из центральных каналов должен показать, или показал, может быть, уже «Легенду о Коловрате». Фильм, который я посмотрел уже, наверное, полгода назад уже. Посмотрел эту ленту благодаря сети. И опять же, сейчас здесь, в канун 9 мая, ее собираются показывать, где также воспевается слава русского оружия, mm-hmm. русский воин, человек, который побеждает темные силы, которые нападают на его родину, практически в одиночку он вершит подвиг. Такой своеобразный ход пиар. Почему тогда центральные каналы не могут такие вещи не брать в учет какую-то коммерческую сторону, а сразу брать и показывать? Ведь это важно.
В принципе, мне кажется, проблема еще состоит в том, что большая часть зрителей у телевизионных экранов, она старшего поколения. Молодежь у нас не смотрит телевизор, они предпочитают смотреть сериалы онлайн, ходить в кино. И здесь у нас такое резкое раздвоение рынка, когда, например, на какие-то праздники национальные и, в принципе, какие-то значимые события показывают старый классический кинематограф, и молодежь это не привлекает, потому что, почему нам это должно быть интересно? А в кинотеатр они ходить не хотят, потому что есть агрессивная политика продвижения фильмов, то, что вот мы вот передвинем вот это, потому что мы хотим показать вот это. То есть какой-то культурный конфликт возникает на этом фоне, да, который достаточно тяжело разруливается, потому что у нас тяжело привлечь молодежь к телевидению, там, в принципе, такое происходит, некоторая стагнация, застой, им нечего там смотреть.
Хочется к молодежи обратиться, что это действительно история, и эти фильмы даже в современном производстве нужно обязательно смотреть. Пускай где-то немного будет выдумано, надумано, приукрашено, но это уже ход художников, да, и режиссеров, и актеров. Но в любом случае об этом нужно знать, об этом смотреть, интересоваться. И ведь это история, которую творим мы сейчас, современники. К взрослому поколению хочется обратиться с теми вопросами. Берите за руку, показывайте то, что было сделано, и то, что сейчас творится. Потому что пускай останутся в памяти подвиги героев, и из поколения в поколение пускай передается эти знания о том, что самое страшное, что может произойти, было в истории нашей страны. И слава богу, что мы вышли из этой войны победителем, потому что кто его знает, как бы сейчас было.
Я, наверное, еще хотела бы сказать, что не бойтесь смотреть другие точки зрения, потому что очень много фильмов из других стран, которые рассказывают об этих же событиях, они затронули весь мир. И действительно, картины, они интересны для рассуждения, не стоит ограничиваться только нашим каким-то кругом, скажем так, проблем, потому что были люди из других стран, которым также есть что рассказать. Это расширяет, во-первых, кругозор, во-вторых, национальное какое-то сознание. Угу. Мы все от этого пострадали, и нам всем стоит об этом помнить.
Вот. Окей, а помимо американцев, кто еще снимает такие фильмы для того, чтобы можно было как-то проникнуться другой идеей?
Вообще британцы очень любят эту тему Второй мировой войны. Японцы, у них очень много. Японцы более агрессивные.
Своя точка зрения.
Да, своя точка зрения.
Они пострадали.
Но при этом они достаточно активно участвуют в копродукции с тем же самым Клинтом Иствудом, «Письма с Ивадзимы» и «Флаги наших отцов». Они, в принципе, достаточно хорошо отнеслись к этому фильму. Вот. Но национальный кинематограф у них такой закрытый, немножко агрессивный. Но европейский можно смотреть, это интересно, действительно интересная точка зрения. Они часто изучают какие-то национальные вопросы, рассматривают. Вот. Я бы однозначно... Это интересно знать, как развивается идея и понимание самого этого события у людей.
Угу. Спасибо. Светлана Богдановская сегодня была в нашей студии, задержалась вот так вот на второй час поговорить на эту тему. Спасибо ей за это отдельно. Господа, вам в заключение хочется сказать, что каждый из вас должен отдать все-таки свое внимание этому дню. И жаль, что мы вот только лишь на какой-то короткий период в году отдаемся этому празднику. Всегда нужно помнить об этом событии. И, конечно же, молить Бога, чтобы никогда такого не повторилось. И поэтому смотри, знай и помни, конечно же, героев той Великой войны.
Спасибо за подвиги, за жизни, отданные во имя спасения страны, мира, добра, здоровья. Низкий поклон вам, ветераны.
Не ограничивалась только нашим кино, и при этом старалась как-то смотреть что-то новое. Это интересно.